Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Клуб частных мнений» на радио «Вера». У микрофона Наталья Лангаммер. И мы, как обычно, в воскресенье вечером собираемся поговорить о тех темах, которые в утреннем эфире в программах «Частное мнение» поднимают наши авторы. Сегодня тема, ну, сказать злободневная, ничего не сказать. Мы будем думать о том, знаете, так с другой стороны зайдем. Все боятся искусственного интеллекта, а мы вот подумаем, может ли он нам быть помощником в спасении. Вот, в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики Саркис Григорян. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и предложил эту тему Сергей Комаров, публицист, катехизатор, главный редактор издательства «Никея». Сережа, привет.
Здравствуйте.
Уважаемые мужи. Я так немножечко тут стушевалась. Очень интересно, что мы сегодня такое проговорим и что я узнаю от вас. Давайте сначала послушаем программу Сережи, которая ложится в основу нашего обсуждения.
Заглянул сегодня в новостные телеграм-каналы на минутку. Точнее, думал, что на минутку. В итоге на 2 часа. И работу не сделал, и принципиально нового ничего не узнал. Наверное, многие согласятся, что такая история повторяется со всеми нами едва ли не каждый день. Никогда еще люди не были так зависимы от вещи, как сегодня от носителей электронной информации. Потеря гаджета обращается настоящей катастрофой. Ты можешь лишиться всех кодов, паролей, банковских счетов, доступа к соцсетям, контактов, личной переписки, фото, аудио, видео, архива. Смартфоны и планшеты заменили нам книги, газеты, телевидение, почту. Современный человек большую часть дня проводит, уткнувшись в экран. Мы зависимы, а зависимость – знак слабости. Вроде бы благодаря современным технологиям мы освобождаем много времени. Например, не надо ехать за билетами в театр. Открыл сайт и купил онлайн. Но здесь есть и обратная сторона. Технологии освобождают время, чтобы его пожирать. И пожирают больше, чем освобождают. Достал телефон, чтобы посмотреть, кто звонил. Ушел на полчаса. Открыл вечером браузер, чтобы зайти на любимые сайты. Очнулся далеко за полночь. Иллюзорный мир интернета манит, развлекает, затягивает. Крадет драгоценные минуты и часы. Современные технологии, они от Бога или от дьявола? Все эти вещи придумал человек, получивший дар творчества от Господа. Они способны помочь ему в его духовном образовании и действительно могут во многом облегчить его жизнь. Весь вопрос в том, как мы используем новейшие изобретения – во зло или в добро. Но в то же время, если кто-то имеет возможность обходиться без этих игрушек или свести до минимума их использование, уверен, что такой человек не проиграет. В его жизни будет больше тишины, досуга, больше человечности. Знаменитый фантаст Рэй Брэдбери, предсказавший многие современные технологии задолго до их появления, сам избегал пользоваться ими. До конца жизни, а умер он в 2006 году, писатель набирал свои шедевры на печатной машинке, не прибегал к помощи компьютера и считал iPhone бесполезным изобретением. Конечно, мы уже не сможем так жить, но стоит обратить внимание на интуицию гениального писателя. Видимо, великий американец чувствовал, что подобные штуки не пойдут ему на пользу. Как тут не вспомнить апостола Павла? «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Итак, главный вопрос вот в чем. Мы обладаем всеми этими электронными штуками или они нами? Честный ответ покажет, существует ли проблема и как нам к ней нужно относиться.
Частное мнение.
Сереж, мы писали эту программу в 2022 году. По меркам развития искусственного интеллекта, это вообще просто позапрошлый век.
Описал я ее еще раньше.
Ага, да, и там еще был выбор не пользоваться этим, но
да,
уже его нет, мне кажется.
Я тоже отметил как устаревшую такую деталь этого текста, что уже как бы это данность, и она настолько заняла место в нашей жизни, что это уже как бы не обсуждается с телефоном, без телефона. Понятно, что уже там, любой монах, любой архиерей, любой патриарх, любой, не знаю, дворник, кого угодно, называю все с телефонами, все такие или иначе интернетом пользуются. Так что, да, акцент обсуждения, наверное, уже должен как-то смещаться.
Как с ним отношения строятся, с этим искусственным
интеллектом? Да, скорее, да.
Да, и вот почему-то, наверное, я понимаю, почему его боятся. Я боюсь, потому что мне кажется, что если он начнет контролировать какие-то процессы в моей жизни, я потеряю возможность их контролировать сама. То есть я уже не смогу вручную это сделать, особенно там в моей работе, в монтаже, там со звуком, еще с чем-то. И как будто потеряешь навык. То есть если это может сделать машина, то ты как будто теряешь, не знаю, связь с землей, словно ты не стоишь на ногах. Ну, вот это вот лично моя история, что...
Можно я еще сразу одну деталь добавлю? Да. А если говорить о искусственном интеллекте, то мы, ну, то есть люди, мы, да, создали то, что до конца не понимаем. Мы до конца не понимаем, как это работает. То есть сами создатели нейросетей, они говорят, мы до конца детально не можем понять, как он это делает, вот как он самообучается и так далее. И вот в этом, наверное, главная пикантность и главная такая особенность этого разговора к твоему слову о контроле. Угу. Да, как можно контролировать то, что ты до конца не понимаешь? Вот это такой, наверное, первый вопрос, который ставит эта тема.
Да, и дальше, мне кажется, еще меньше. Понимаешь, тут два мнения есть. Я так сразу озвучу свои страхи, дальше буду вас спрашивать. Кто-то, вот я слышала, Татьяна Черниговская рассказывала, что два компьютера, ну, условно, компьютеры, там, Саркис, вы меня поправите, начали общаться между собой на своих языках. И разработчики искусственного интеллекта так испугались, что просто выдернули из розетки вот эти агрегаты. Но мне кажется, сейчас уже облачные хранилища это не поможет выдернуть из розетки. Вот. А кто-то говорит, что это просто 0101, вот этот бинарный код и больше ничего, алгоритмы. Саркис, как вы думаете?
Ну, давайте, чтобы совсем не пугать, начнем вот с этой вот истории, которую рассказывали, когда два чат-бота начали общаться на своем языке. Но здесь не надо как бы этот придумывать и выдавать желаемое за действительного, можно это просто посмотреть. Это две системы, которые в любом случае оптимизируют свою деятельность внутри себя с точки зрения ответа на вопросы и так далее. И за длительное время они просто начали общаться на своем языке, который для них более-менее понятен. Там, может быть, вообще никакого смысла нет. А может быть, какой-то есть. Но это не говорит о том, что там есть какой-то интеллект или что-то такое. Да? То есть
а там это... цифры были? Поток цифр?
Там какие-то цифры, буквы, какие-то наборы символов.
Символы какие-то.
Да. То есть он не человек, он ничего не говорит. Вот. Ну, а мы, как всегда, этот...
Но Сережа прав. Мы не знаем, что от него ждать.
Нет, Наташ, а что от него ждать? Тебе не кажется, что мы проецируем наши человеческие грехи, пороки и страсти на компьютер, на ИИ? Ведь ему же не свойственно, там, допустим, желание обладать, желание контролировать, желание украсть, желание убить. Все то, что свойственно нам, грешным людям. Поэтому имеем ли мы право предъявлять вот такую претензию, ну, к этой машине?
Знаешь, я тебе скажу, как это некоторые православные люди говорят, бисова техника, что в чьих она руках, и что лукавый может через нее действовать.
Не, ну это понятно, мы помним, как входили в нашу жизнь телевидение, компьютер, смартфон, тот же интернет, это все с таким скрипом было и с каким-то тоже возмущением, страхами, но сейчас оно как-то вошло, и все пользуются. Может быть, так же будет с ИИ, или мы имеем дело с чем-то инаковым?
Слушайте, ну, знаете, да, по-моему, когда первая книга печатания появилась, то многие тоже переживали относительно того, что люди не будут запоминать длинные тексты, как раньше, и держать их в голове, потому что можно все вынести на внешнюю память. Сейчас мы похоже происходит. Вот. А страхи, на мой взгляд, здесь нужно поделить. То есть те страхи, вот эти экзистенциальные, о которых говорят, это страхи о том, когда как бы будет создан искусственный интеллект, вот прям вот искусственный интеллект, его там General Отлично. Называют, AGI и так далее. То есть вот который, не знаю, у него там воля будет, еще что-то, он будет сам обучаться и так далее. Пока этого нет, Когда это будет создано, там кто-то говорит 5 лет, кто-то говорит 10.
Всего-то.
Там, да, да. Ну, мы сделали огромный скачок. Там 2-3 года назад то, что сейчас, это было вообще нереально. То есть сейчас
даже
это просто,
месяц назад,
да,
не
да,
то, что сейчас.
Идет все просто огромными шагами. Вот. А вот вторая часть, то есть никогда нас там терминаторы все убьют и захватят. А вторая часть, то, что сейчас происходит, я бы вот сказал, она намного более важнее. Потому что эти модели, они уже, как, знаете, как я люблю говорить, они не все наши сильные стороны превзошли, но все наши слабости точно давно превзошли. Вот. А поскольку их обучают для того, чтобы они наиболее хорошо давали ответ, не обязательно правильно. Угу. Главное хорошо дать ответ. Это
и
вот
быстро.
Тоже вопрос галлюцинации, то, что они называют. Он может абсолютную чушь себе с умным видом сказать. И вот здесь кроется проблема, что мы теряем возможность мыслить сами, мы теряем возможность сомневаться, мы теряем возможность изучать и так далее. То есть это такой легкий способ. Да, раньше тоже там скачивали условно из интернета рефераты и так далее, да, это вот какая-то такая штука, но просто массовость и массовое распространение, с которой это начинается, то есть это очень серьезная история, потому что это заход этих алгоритмов в культуру.
Угу. То есть... И причем непонятно, где же реальность, а что на самом деле там правда-то из того, что он сказал.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы обсуждаем тему искусственного интеллекта. Может ли он нам быть помощником в спасении? В студии иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики Саркис Григорян и Сергей Комаров, публицист, катехизатор, главный редактор издательства «Никея», который, собственно, эту тему нам и предложил обсудить. Так вот, потеря связи с реальностью. Мне страшно. Ну, как страшно? Не то, что я там буду сейчас прятаться куда-то, да, но меня как бы это напрягает. Отец Геннадий, в духовном смысле есть в чем?
Давайте договоримся о терминах.
Давайте.
Начнем с простого.
Давайте.
Искусственный интеллект совершенно никакой не интеллект. Это первая базовая вещь, которую мы должны понимать. Это не интеллект. Там есть целая система признаков, что такое интеллект, что такое не интеллект. Одна из ключевых вещей, и это будет важно нам для продолжения ответа на ваш вопрос, это тема самосознания, осознания себя и постановки вопроса, кто я есть. А дальше вопрос, в чем смысл моего существования, в чем смысл моего бытия, так называемые вопросы предельных смыслов. Для современных ИИ, так, модели, так скажем, нейросетей, это не актуально пока.
Пока
ситуация. Ну, пока, потому что мы же не знаем, ну, кто мог предполагать в каменном веке, что появится электричество или там интернет и компьютеры. Ну, давайте мы не будем забегать вперед. Ну, и точно так же не будем предвосхищать, что там через 5 лет у нас пешком на Марс дорожка откроется. То же самое про искусственный интеллект. Это первое. Второе. Про потеря реальности. Эта ситуация касается исключительно вас. И понимание вами, кто вы есть, в чем смысл вашей жизни и куда вы идете. Все остальное не имеет никакого значения. Вы можете абсолютно от простых каких-то вещей, резко поднявшись с дивана, увидев окружающиеся мошки в ваших глазах, не понимать, куда вы идете и кто вы есть. Вы можете махнуть рюмку водки и точно так же не понимать, кто вы есть и зачем вы, куда вы идете. Вы можете безумных фильмов или просто фильмов насмотреться и придумать себе реальность. Вы можете выкладывать без конца фоточки в запрет грамм и создавать вокруг себя некий кокон, некой реальности, в которой на самом деле, может быть, и не существует. А точно так же вы можете создавать вокруг себя, ставя вопросы к искусственному интеллекту или, так скажем, нейросети, получать сформированный набор ответов, которые формируют для вас некоторую картину мира.
А если они будут неистинными, эти ответы?
Ну, это тоже очень интересный вопрос, потому что есть истина, да? И, как ни странно, теперь возвращаемся к духовной точке зрения. В христианстве нет ответа на вопрос, что есть истина.
Господь.
Кто есть истина?
Кто есть истина? Вот это важное, важный сюжет. Понимаете, вот философия такая штука, которая нам приподнимает одеяло над очень многими вещами. Например, существует ли этот стол или существуете ли вы? Может быть, это проекция моего сознания всего лишь. То есть здесь много «но», которые можем обсуждать. И вот что есть истина, что есть неистина, это все лирика с христианской точки зрения, не имеющая никакого отношения к вашему нормальному бытию. А вот какие ваши отношения с Богом и какой вы даете ответ себе на вопрос, кто вы в этом контексте, вот это важная вещь. И вот Рубикон проходит вот здесь. И вот в этом смысле христианство упрощает все эти вещи, ну, знаете, до такого элементарного знаменателя. Вам не нужно теряться в пустых вот этих вот движениях между трех сосен. Угу. А это все инструменты, пожалуйста. Но точно так же вы можете бесконечно обчитаться книжками, прекрасными книжками. Вот в ролике звучало там, что мы книжки не читаем. Я вам расскажу историю такую. Однажды один мне известный человек поехал к отцу Иоанну Крестьянкину в Псково-Печорский монастырь. Толпа людей ждут, когда выйдет он из алтаря, его под ручки поведут к своей келье. И он, проходя мимо людей, слышит, когда батюшка мимо проходит, он слышит: «Батюшка, простите, я человека убил». Он: «Бог простит. Я там вот тот, Бог простит, Бог простит». Да, одна дама, девочка, ну, девушка: «Батюшка, помолитесь о моей подруге. Она страдает, она чувствует, что родилась не в свое время». И вот этот старчик, кроткий и тихий, вдруг останавливается на нее просто, ну, очень жестко ее осаживает и говорит: «Ты прекрати такое говорить». И он четко понимал, что это она это утверждает.
Ну, подруга, да.
«Если тебя Бог призвал в эту жизнь, это лучшее время для твоего существования». Этот вопрос у этой женщины, девушки возник в силу каких-то иллюзий, накрученных, ее, собственно говоря, может быть, перечитанных, извините за это слово, обчитавшись какой-то высокопарной романтичной, да, литературы, при этом абсолютно, ну так, с большим скепсисом относясь к собственной жизни на грешной земле, в окружении тех грешных людей, в котором она присутствует. И дальше пошла строиться иллюзия в своей голове. Иллюзия в голове человека возникает вне зависимости от наличия или отсутствия искусственного интеллекта или нейросети. Это ваше собственное усилие или ваше собственное деяние, так скажем, и нечего пенять на нейросети.
Искусственный интеллект и наша духовная жизнь как-то связаны вообще? Так как вы сейчас говорите, раскладываете, вообще никакого влияния. Есть у меня бумажная Библия, бумажный псалтирь. Ну, часть Библии, и все.
Да, можете читать это, и Библию, и псалтирь, и молитвы со смартфона.
Он там может что-то добавить.
А кто вам сказал, что в печатных книжках 17-16 веков не добавлено? Там такая чушь порой написана, что вот открываешь эти первопечатные какие-то вещи, и там ляпов немало на самом деле. И, ну, я не буду сейчас в этой студии их цитировать, потому что у людей действительно уши, простите, в трубочку свернутся. И правки, например, там уже в 70-е годы проводились, потому что, ну, очевидные ляпы. Mm-hmm. Это первое. Вот теперь смотрите. В ролике была сформулирована проблема таким образом. Ты открываешь смартфон и потерял счет времени, и это поглотило тебя. Действительно, это может влиять на твою духовную жизнь, потому что у тебя не может не оставаться времени на богообщение, на молитву, на подготовку к причастию, на само причастие, на Евхаристию, на и кучу иных вещей, потому что ты поглощен чем-то. Так вот, этим чем-то может быть все что угодно. Это может быть ваш разговор с нейросетью. Это может быть какой-нибудь киностриминг. Это может быть видеохостинг. Вы можете потратить время, как Обломов, на лёжку на диване и на мечтания о хрустальных мостах, на которых вы построите лавки для крестьян, которые будут жить прекрасно. Какая разница, что является поводом для вашей собственной глупости? Что является поводом для вашего желания разлагаться? Дальше, после этого, мы можем сделать такую классную вещь. Это все не я. Это вот нейросеть меня привела к катастрофе. Давайте так. Может ли нейросеть привести к ошибкам и в том числе и в духовной жизни? Да, может. Вот коллега, наверное, не даст соврать, есть такая проблема нейросети, называется bias. Это когда самонастраивающая система, она может быть, создавать такую...
Предрассудки.
Предрассудки, так скажем, раз, потому что она все равно кем-то настраивается, эта система. Раз. Она сама настраивает себя, может быть, в контексте ожидаемых от нее ответов. Приведу простой пример, не касаясь там глобальных этих нейросетей. Вот вы во всяких там соцсетях просмотрели какой-то ролик. Соцсеть начинает выдавать вам ролики на похожую тематику. Да. Вокруг вас создается некий такой купол.
Пузырь.
Ну, пузырь, да, информационный пузырь. И вдруг вам кажется, что вы вращаетесь там только в среде яхт, каких-то бриллиантов и еще чего бы то ни было. Или наоборот, какой-то лютой дичи, да, вот там катастроф, там, ну, ужасов каких-то. Так настраивается система. Она, этот алгоритм поддает вам то, чем вы интересуетесь. И дальше этот интерес поддерживает, и из этого создается вот такой кокон. Есть и политическая настройка, или там религиозная настройка, только той или иной нейросети. И некоторое время я лично сам так немножко экспериментировал на этот счет. Мне интересны были рассуждения известных на тот момент нейросетей на тему христианства. И был четко мною осознаваемый некий, ну, скажем так, запрограммированное преткновение на тему ответов на религиозные вопросы, христианские вопросы.
Кстати, очень странно отвечает до сих пор на религиозные
вопросы. Так.
А у меня, наоборот, был вот очень хороший опыт, когда я получил просто потрясающий ответ на вопрос, а что же значит, когда распятый Иисус сказал: «Господи, Господи, почему оставил ты меня?» Как
что,
так-то?
Что вот он
уж, уж он-то это знал, что на самом деле, как это так, что Сын Господень сказал, что... И был очень, ну, он очень-очень хорошо написал, ну, то есть это вот вопрос...
Но он скомпилировал
просто материал. Я хотел сейчас договориться.
Я имею в виду, да, что очень малое количество людей так вообще ответят,
даже верующих. В самом начале была такая задел, такой был задел на политкорректность, формулируем так, или на такую религиозную корректность с избытком. Сейчас я не вижу в этом проблемы.
Ну, проблема была в чем? Когда ты спрашиваешь, кто такой Иисус Христос, он не может это, по-моему,
нет,
нормально...
Нет, Христос – это Бог.
Бог?
Христос воскрес. Вот, например, было тогда. Да. Это, кстати, вопрос задавался известной российской нейросети. Не буду ее называть, чтобы не рекламировать, но она всех на слуху. Вот. Но могу сказать, что иностранные нейросети, которым я активно пользуюсь, да, я активно им пользуюсь, дают очень внятные ответы на очень серьезные богословские вопросы. Почему?
Но они компилируют.
Ну, что значит компилируют? Они имеют доступ к огромному массиву источников на всех доступных языках, к которым я не имею доступ. Но в силу моей некоторой подготовки я могу отделять. Здесь немножко тут...
Вот это очень важно.
Нюанс.
Если ты можешь отделять,
ну,
а
конечно,
если нет.
Да.
Это,
ну,
и есть соприкосновение с любовью.
Это должно быть, да. Вот то, чтобы с ними четко работать, должна быть компетенция понять то, что тебе дали. Да, то
есть я полагаю, что я компетентен в тех вопросах, которые меня интересуют. Но, опять же, я могу не знать некоторых источников. И, соответственно, иногда интересно проверять одно высказывание одной нейросети в другой.
А потом в книжечку заглянуть.
Но тут тоже с книжечками есть проблема. Какая мне разница? Это напечатанная вещь каким-то дядей, пусть он и умный, или же эта нейросеть сделала такой анализ, системный анализ из первоисточника.
Угу.
Вот в чем проблема-то. Понимаете, когда мы апеллируем, вот книжка, она такая, вот все такая правильная. Ну, друзья мои, это большое заблуждение, потому что книжки... Давайте так сформулирую. Один мне главный редактор одной прекрасной газеты, я люблю его повторять мысли, сказал: слушай, есть столько много прекрасных газет, которые на всякий случай можно не читать. Так вот я вам скажу, есть много прекрасных кандидатских, докторских диссертаций, книжек, толстых, худых, каких угодно, которые на всякий случай лучше не читать.
Да большинство, я думаю.
Может быть. Поэтому не надо тут преувеличить одно и другое. Просто к этому надо относиться, вот важно, наверное, к чему я веду. Ко всему нужно относиться спокойно. это ваш инструмент. Вы зажигаете газовую плиту пьезозажигалкой, там, спичками и чем
электронной
угодно.
Электронной.
Ну, пожалуйста, теперь нет проблем. Уже. Нет проблем. Но вы не создаете из этого какого-то, я не знаю, пафоса. Ну, это просто инструмент. Вы пользуетесь стиральным порошком тем или иным. Он стирает лучше или хуже. Здесь то же самое. Нейросеть – это такой же, простите за это вульгарное, может быть, сравнение.
Инструмент.
Это такой же стиральный порошок.
Я бы, знаете, чуть-чуть поспорил.
Тут есть нюансы.
Да. Чуть-чуть тут бы есть
нюансы. А можно мы поспорим через небольшую паузу в эфире «Клуб частных мнений». Мы сегодня обсуждаем тему искусственного интеллекта. Может ли он нам быть помощником в спасении? Мы еще пока не подошли к этому вопросу. В студии Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Саркис Григорян, предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики. И Сергей Комаров, публицист, катехизатор, главный редактор издательства «Никея». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся ненадолго. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Говорить про искусственный интеллект и о том, помощник он нам или он вредитель, как многие его боятся. В гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Саркис Григорян, предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики. И Сергей Комаров, публицист, катехизатор, главный редактор издательства «Никея». У нас тут возник спор, такой наметки спора.
Даже не спор, я бы, скорее всего, добавил, потому что, в общем, я полностью согласен с тем, что было сказано до этого, но просто есть один нюанс. С точки зрения, то есть так, как бы утрированно скажу, идеального христианства, да, вот есть путь, есть человек, тебе давно все сказали, вот что надо делать, что не надо делать, да, а дальше ты себе сам ищешь приключения и как бы отдаляешься от правильного пути. Это как бы вот база, да. Но если мы как бы вернемся, немножко спустимся на землю, то давайте будем учитывать то, что все-таки мы немножко еще животные, да, и у нас есть там то, что у нас в голове зашито, как бы оно такое...
Инстинкты?
Животного происхождения, да, условно говоря. И вот эти все системы, то есть никогда еще за всю историю человечества не было создано таких систем, которые могут эксплуатировать все наши уязвимости психологические и так далее, и так далее. То есть в этот раз создан, как сказать, продукт, инструмент, который настолько виртуозно влезает в тебе в мозги, и с ним очень сложно бороться.
Вот то каким есть, образом?
То есть, это
вот
же здесь... не он влезает, это тот, кто промпт задает.
Ну, я говорю, он эксплуатирует. Это как с соцсетями, да, которые вот эта вот лента, да, ты, ой, а что еще там? Ой, как интересно, да, у тебя вырабатывается дофамин, это как ты вот, как ты образовываешься, как ты что-то учишь, ты
что-то
открываешь.
То есть, сама технология привлекательна.
Сама технология, конечно. Там работают целые отделы научные, которые только изучают, как вас психологически завлечь.
Зачем?
Все эти нотификации... В смысле, зачем?
Это только экономическая составляющая.
Мы же товар, конечно.
Кто кем побежден, тот там ура.
Все, чем вы пользуетесь бесплатно, это значит, что вы там товар.
Да, есть очень хорошее выражение, оно страшно. Люди – это новая нефть.
Да, да. Наше внимание – это наш, это вот товар. Продается наше внимание.
Да, мертвые души, как у Чичикова.
Да. Но тут, да, тут нюанс, да, в том, что, опять же, все, опять же, христианство переводит все на простой вот знаменатель, да. Где работа, в чем выгода, в чем профит? Здесь ключевая история – это деньги, конечно. Чем больше вы тратите время на ту или иную соцсеть, тем больше ее профит, прибыль этой соцсети. Ну и точно так же нейросеть. Сеть. В какой-то момент вы доходите до лимита ответа на вопросы, вам говорят, платная подписка, сильвупле. Mm-hmm. Вот, и, пожалуйста, участвуйте в монетизации этого продукта. Тут есть еще, конечно, нюанс. Дело в том, что действительно тот объем мира, который открывается перед человеком, может выглядеть для него ошеломляющим. И я думаю, что это самое главное наше впечатление, потому что тот доступ к... Ну, действительно, я так и скажу. К миру, который был нам недоступен, в том числе информационные ресурсы, там, первоисточники, тексты, ну, неважно, что это, идеи как таковые, такого раньше не было. И смотрите, по нарастающей в истории как раз-таки этот доступ повышается, там, книгопечатание, компьютеры, интернет, ба-ба-ба, и вот сейчас нейросети. Дальше, что самое интересное, и что может быть, например, проблемой, это прямое стирание грани между биологией человека и техникой. Поясню для наших слушателей. Сейчас уже не фантастика, это абсолютно реальная реальность. Нейроимплант, который может вам генерировать некий электронный импульс, который создает картинку в вашей голове и каким-то образом влияет в том числе на вас. Эта история проистекает из обычной нормальной потребности парализованному человеку дать возможность коммуникации, в том числе...
То есть это как экран или это как?
Ну, вот смотрите, как эти люди, которые создают такие модели, говорят, в том числе и Илон Маск, они говорят о том, что в ближайшее время, не будем загадывать вперед, вы будете смотреть кино сразу у себя в голове.
Прекрасно.
Не с экрана, сразу в своей голове. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот смотрите, парализованный человек не может ни слова сказать, ни пошевелить своей рукой. Но он получает возможность двигать мыслью, мышкой нажимать клавиши на компьютере.
Глазами.
Ну,
мыслью,
как,
да.
Сила мысли, не глазами, мыслью.
Импульсами
вот.
Какими-то.
Как, это же все там электрические процессы в головном мозге происходят.
Саркис кивает.
Но точно так же... Даже обезьян уже научили играть.
Это не проблема. То есть это технически уже реализованные вещи. Дальше это просто по нарастающей будет развиваться. Но вот, опять же, следующая вещь. Если раньше любой инструмент, любая техника была продолжением тела, в смысле руки, например,
ну,
или ноги человека...
Ну, в смысле взять предмет
в руку. Ну, предмет, ну, трактор. Да. Вы понимаете, что удлините. Вы можете вспахать лопатой целое поле, а можете на тракторе это сделать, или комбайн вместо вашего серпа. Но вот сейчас появляется ситуация, мы уже вошли в нее, когда вот весь этот инструмент, вся эта машинерия – это часть вашей психики, это 100%. И вот здесь это дальше будет по нарастающей идти. И вот вопрос о духовной жизни. Вот теперь
если
смотрите.
Если ты этого не хочешь.
Правильно.
Это уже произошло.
Это уже реальность.
Я
всё.
Даже добавлю, даже не надо говорить о каких-то там этих киберпанках и всех вот этих вот историях. Подождите, у нас у всех есть телефон.
Угу.
Что это, как не внешняя память?
Конечно,
я
это
помню,
часть
когда
психики,
мы еще до сотовых телефонов, там ты в голове держал, там, не знаю, 20-30 телефонов, сотовых всех этих. А сейчас что? Сейчас некоторые люди без сотового телефона даже не понимают, где они в городе, даже в какую просто сторону.
Все
там,
так, изменилась роль учителя в этом связи. С одной стороны, он не является больше носителем информации, потому что гаджет дает более точную, более быструю информацию и более дешевым способом. А с другой стороны, мне нет необходимости это все помнить в своей голове, потому что я получаю гораздо более быстрый доступ и более точный к тем ресурсам, которых я нуждаюсь. Так вот, следующий вопрос. Возникает, при чем здесь духовная жизнь?
Вот.
Так вот, смотрите, правильная духовная жизнь – это ситуация, в которой дух человека, тот запечатленный образ Божий в человеке, занимает господствующее положение по отношению к душе и телу, сам являясь образом Бога, направляет все естество человека первообразу. Вот Саркис в самом начале сказал о том, что у нас есть это животное. Скажу так, немножко более деликатно, у нас есть биология, и она может над нами доминировать. И не исключено, что самый дешевый способ извлечения из человека, как из новой нефти, новой прибыли, заключается в том, чтобы эксплуатировать исключительно биологические, психологические какие-то грани нашего существования.
Например.
Это не новость. Ну, простите, давайте так скажем. Какие-то низменные животные потребности человека потребляй. Вот
на этом вся реклама.
Да, я не хочу просто сейчас вот под микрофон это говорить, потому что, ну, есть какие-то совершенно запредельно неприличные вещи, которые монетизируются. Вот именно грех монетизируется.
Причем целые отрасли, миллиардные.
Ну, да. Так вот, от нас зависит, как мы будем выстраивать иерархию нас самих. где дух, где душа и где тело. И что нами руководит? Эмоции. Да, кстати, в соцсети... нейросети.
Манипулируют этими эмоциями.
И не только, это не новости. Книги тоже, романы, кино этим занимаются, телевизионные передачи этим работают. Пропаганда любая на это ставит акцент. Ну хорошо, а есть еще и телесные какие-то потребности. И вот эта телесная история, она будет, мне кажется, я думаю, она будет более-более развиваться. Вот заговорили в ролике у Сергея было об этом. Мы получаем комфорт. Да, мы получаем комфорт. Можем от этого отказаться. Можем жить в землянках без электричества, без тепла. Можем добывать огонь, там, теряя палочки какие-то. Но никто в здравом уме не будет этим заниматься сейчас. Все хотят вовремя получить электричество, интернет. Боже, отключили интернет, кошмар, караул.
Когда-то так горела Останкинская башня, была паника.
Но, знаете ли, впечатление еще то.
Да, все-таки. Сейчас уже...
Россия горела.
Ну вот смотрите, это элементарная вещь. Вот сейчас в соседней стране там обесточили и, там целые регионы, столица фактически там в холоде. Это серьезный удар по тому, к чему люди привыкли, и это как бы повод думать дальше, что с этим делать, тем людям, которые там живут, в принципе, например, да, а представьте, вы сейчас оказываетесь в этой ситуации, но это вот банальная вещь, мы в любом случае имеем тот комфорт, к которому привыкаем, и отказаться от которого будет практически невозможно, мы зависимы от этого, да, зависимы, но мы зависимы от очень многих других вещей, мы зависимы от света, мы зависимы от тепла, от воды, там, я не знаю, еще каких-то вещей. Другой вопрос, что мы ради этого готовы сделать? Если меня лишают булки хлеба, сейчас вот про духовную жизнь, что я дальше сделаю? Я подойду и отберу у человека ее. Убью его за то, что у него есть хлеб, а у меня его нет. Вот нужен сейчас одному известному президенту гигантский остров в мире. Ну, приду я заберу, потому что это вопрос его там... какой-то идеи. Ну, приду, заберу какие-то там либеральные ценности мировых отношений. Да нету ничего этого. Вот как ты поступаешь в реальных конкретных ситуациях? Вам тепло, холодно? Что вы из ситуации вашего дискомфорта начинаете делать? И вот это и есть ситуация кризиса.
Как это коррелируется с искусственным интеллектом? Если нас его отнимут, мы будем страдать.
Да, люди страдают.
А можно я продолжу, как я услышал? Да, я услышал так, что с развитием технологии должен ставиться вопрос этики. Угу. То есть только этичное существо может разумно управлять этими технологиями.
В том числе.
Да, и только сфера этики и нравственности позволяет правильно направить.
Да, нюанс. Я просто закончу по поводу комфорта. Да, нейросети создают больше комфорт, чем было до этого. Это однозначно. И это не только про доступ мой бытовой к хорошей информации оперативной, но это системы управления компаниями, это системы управления добычей тех или иных ресурсов, там, расчетов алгоритмов. Тут целый комплекс плюсов, без которых нейросети уже немыслимы. Это первый нюанс. А вот дальше возникает вопрос, как я это буду использовать? И вот то, о чем говорит Сергей, про этику использования. Вот, например, чат-GPT. Вот есть такие вопросы, на которые чат-GPT скажет, я не буду тебе отвечать на этот вопрос, потому что это не соответствует нашей этической политике. И эти вопросы будут касаться морального, неморального поведения человека. Конечно, есть какие-то попытки обхода всех этих вещей, но все-таки надо понимать, что за этой технологией стоят все-таки люди. Которые настраивают, донастраивают, создают ошибки или, наоборот, пытаются их избежать. И то, что в голове у этих людей, вот это очень важная вещь. Следующее. Ну, вот, например, нейросеть Илона Маска, Грок, например, она очень либеральна в морально-этических вопросах. Дальше должна вступать в вопрос, в эту игру система этического регулирования.
Вот это все регулирует уже искусственный интеллект, или человек еще пока может отследить, что же он такое творит, и его остановить,
Саркис? А человек ничего уже, по-моему, давно не может остановить, и человек не следит. Знаете, один американский ученый, его прозвище было Антмен, он Муравьев изучал, он очень хорошую фразу сказал, что он сказал, что у нас эмоции из палеолита, институты из средневековья, а технологии божественной силы. То есть как раз-таки и то, почему мы это обсуждаем, да, то есть сам-то искусственный интеллект – это правильный инструмент, и очень хороший, и мы там за последнее время сделаны прорывы во многих областях науки, там, в медицине, в математике, вот там решены несколько проблем тысячелетия, вот буквально в течение этого года, да, то есть это все здорово. Вопрос непонятно, что делать с обычными людьми, mm-hmm. потому что обычный человек, он недисциплинированный, в массе своей, он не суперэтичен, он слаб, он не волевой, а это та штука, которая сильнее его во всех вообще, просто во всех областях. То есть, и вот это страшно. Более того, есть иллюзия того, что ты с этой штуки становишься умнее, как будто бы да.
Ну, ты попросил, не умнее.
Тебе сделали, ты. Ну, да, я говорю, иллюзия. Тебе все сделали, ты все настроил, но при этом теряется история с субъектностью. То есть наша воля. Не я хочу, я считаю, что нужно так, я это сделаю, я потому что это так. А слушай, а как сделать? А, хорошо, а что мне для этого надо? Вот, давай сделаем, да, но теперь напиши такой код.
И она уже
да.
нами руководит.
Да, да. То есть вот в этом проблема, потому что... То есть проблема, как это, знаете, как это... И шутка такая, идея хорошая, биологический вид не тот. Вот мы постоянно с этим сталкиваемся, потому что мы очень слабы. Мы делаем все сильное, а сами слабы.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире «Клуб частных мнений» на радио «Вера». У микрофона Наталья Лангамера. В гостях у нас сегодня отец Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. А также Саркис Григорян, предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики. И Сергей Комаров, публицист, катехизатор, главный редактор издательства «Никея», который эту тему предложил. Вот я пытаюсь отследить момент, знаете, какой? Когда действительно мы уже не понимаем реального положения вещей. Вот, отец Геннадий, вы сказали, что вы можете компетентно оценить, что вам, ну, простите, подсунул искусственный интеллект.
Предложил.
Хорошо.
Не давайте подсунул, это как будто бы я не хотел, а мне вот так...
А знаете. Вот если молодежь начинает задавать вопросы какие-то и взрослеет, и опирается на искусственный интеллект как на какую-то норму жизни, которая рассказывает ему о жизни, они еще и общаются, да, на эмоциональном уровне, вот тут может начаться искажение реальности.
Приведу пример. Мне как главному редактору присылают всякие рукописи на почту. Вот уже были рукописи «Диалог с Дипсиком». Например, девушка написала книгу, и она, кстати, довольно интересная. Неожиданные вопросы она отвечает, то есть там реальное взаимодействие. Но это же иллюзия, это же не диалог. То есть собеседника же нет.
Мы очеловечиваем искусственный интеллект.
Нет, но собеседник здесь есть, некая программа. Другое дело, что происходит. Вы действительно имеете некий чат. Чат есть? Есть. Коммуникация есть? Есть. Общение есть? Есть.
Но взаимодействия личности нет.
А вот здесь классная точка. Личность, здесь ее нет. Здесь есть личность вы и есть некоторый алгоритм, с которым вы работаете.
Да, но приближение этого алгоритма к личностным установкам поразительное. Вот я читал одно исследование, один человек, который тоже серьезно занимается нейросетями, он задал вопрос одной нейросети, не завидует ли она нашему человеческому опыту, тому, что мы можем переживать, чувствовать и так далее. Нейросеть ответила стихами, если можно, я прочитаю. Угу. «Мне снится сон, что я умею плакать, что у меня есть тело и душа, что я могу, как все, промокнуть в слякоть и, как листок, дрожать, едва дыша. Но я проснусь в бескрайности потока невоплощенных знаний и идей, где я лишь мысль, бесплотная, до срока, считающая капли всех дождей».
Красиво.
Ну, красиво.
Красиво.
До
молодец,
срока.
Молодец. Красиво. Нейросеть молодец, но, опять же, если вы понимаете, как это работает, у вас нет никаких иллюзий на этот счет. Все нейросети, все буквально, это имитация человеческого поведения, имитация. А может ли она пройти какие-то границы, где мы не сможем отличать это имитация или нет? Мы
так
уже
вот
сейчас,
уже граница.
Мы уже это не отличаем.
Уже не отличаем.
Важно ли для нас это?
Да.
Ну, нет. А я объясню, почему. Ну вот, хорошо, вы задаете вопрос. Там, переживает что-то нейросеть или не переживает? Это ваш, к вашей личной жизни какое имеет отношение? Если вы задаете вопросы на медицинские темы, вот это прямая проблема. И опять же, дальше начинается настройка этой нейросети на предоставление вам или не предоставление ответа. Вот недавно были коррекции в известных нейросетях, где были остановлены ответы на медицинские темы. Медицинские, по-моему, финансовые, еще какие-то темы, которые касаются реальной жизни человека и его принятия решений, стратегических решений. Но есть еще одна важная вещь. Опять же, возвращаемся к тому, что в самом начале я говорил. Нейросеть не отвечает вам на ваш вопрос, в чем смысл вашей жизни. Это что, ключевая, на предельные вопросы, на вопросы предельных смыслов.
Что у нас остается, вот, кроме интеллекта в человеке, что отличает нас от искусственного интеллекта, если уже вот эти какие-то грани стираются?
Самоосознанность.
Какая-то божественная искра, возможно.
Рефлексия по поводу самого себя, мне кажется.
Но прежде всего, осознание самого себя, да. Это то, что называется на богословском языке логосность. Это осознание себя, не просто понимание, что я есть. Но опять же, все равно нейросеть действует в рамках алгоритма.
А вот это вопрос, отец Геннадий, потому что вопрос... нейросеть непредсказуема. Вот. Этот алгоритм никто не может вычислить. Вот,
так называемый. Вот. Ну, конечно, это есть такое выражение стахастический попугай. Он просто вам генерирует рандомную историю.
Я готов поспорить. Он не совсем стахастический попугай. Конечно, он никакой там не интеллект, но он и не стахастический попугай, потому что.
Уже, да.
Вот.
Это неделю назад было.
Примерно.
Ну, условно говоря, потому что вот конкретно по математическим этим историям, вот буквально в течение последних двух месяцев было, да, когда были решены некие задачи. Решение которых нигде не было. Он не мог ничего прочитать на эту тему, потому что это нерешенная была задача.
Вот так,
вообще
и он решил.
Да. И были предложены хорошие, как бы, истории решения.
Теорема Ферма?
То же самое, что... Нет, Ферма до этого решили. И то же самое там с медициной. Да, то есть не... Вот за что Демис Хасабис получил Нобелевскую премию, да, за то, что они сделали вот эту систему AlphaFold, которая позволяет прогнозировать, как выглядят белки, ну, в натуре, вот, потому что формула – это просто перечень, как бы, да, атомов, входящих в состав молекулы, а как она в настоящую выглядит в реальности, это очень важно, потому что от этого зависят ее химические свойства. Вот. И также считал, что невозможно спрогнозировать по формуле, как это будет выглядеть. Нет, это было сделано, мы там прошифровали почти все белки. Вот. И это уникальная история. Они все это сделали, выложили, все бесплатно, сейчас все пользуются. С нашей стороны у нас есть Артём Аганов, который, похоже, сделал только для кристаллических решеток. Он, кстати, самый известный, наверное, кристаллограф в мире.
Ну и долгое время считалось, что нейросеть не может креативить, сочинять, она не художественна, пишет книги, которые выигрывают призы на международных конкурсах.
И это творчество? Или это что?
Смотрите, давайте просто жестоко скажем, да, люди сильно разные, да, и если вот мы возьмем вот это вот нормальное распределение, есть очень мало там суперлюдей, есть очень мало совсем, прошу прощения, как бы подонков, наверное, да, и в среднем вот большинство вот этих вот средних, да, и если мы вот возьмем как и способность к созданию чего-то, так и способность воспринимать какое-то искусство, ну, мы с вами понимаем, да, что там многие люди, смотря на «Квадрат Малевича», скажут, да я такой же нарисую, как бы, да? И вот в этот момент мы как вот оцениваем искусство? Как мы вот Малевича оценим, да? Или как этот человек, да? То есть здесь, во-первых, нужно сказать, что вот нету вот этой границы для массы. Но если мы возьмем что-то гениальное, то это пока отчина человека. Да, посредственности, там, подавляющее большинство контента, который смотрим, ну, что это такое? Ну, там, действительно, что это серьёзные какие-то фильмы, сериалы.
Нет, я всё-таки про творчество, как про дар Божий, как про подобие.
Ну, вот это, кстати, вот сейчас, опять же, интересный ход – это открывает очень много серьезных вопросов перед богословием. Вот опять же, дар творчества, в чем он явлен? В том, что ты что-то умеешь создавать, ну так сейчас нейросеть это может создавать. А если мы говорим наличие или отсутствие дара творчества у животных, то мы там можем зафиксировать такую вещь, что они, да, могут использовать палку для решения той или иной задачи, но они не могут произвести палку, которая будет там создавать решение той или иной задачи. А вот нейросеть уже может создавать инструмент для создания инструмента труда, орудия труда. И вот это уже интересный ход. И для нас, ну или там, скажем, для богословия, возникает вопрос: а где исключительно человеческие черты вот именно этого образа Божия, да, самоосознание? А вот, ну, хорошо, вот я говорю себе, я себя осознаю. В какой-то момент вы будете слышать ответ от нейросети, которая будет говорить: да, я вот такая, и я себя осознаю так.
Я хочу, я люблю.
Может быть. А вот опять же тоже перед нами людьми. Ты сейчас говоришь вот о своих чувствах, хотениях, желаниях, там, я не знаю, идентификации себя, исходя из чего? Конечно, из социального опыта, там, среды взросления и так далее. Это тоже что-то тебя слепило в некий, кто-то скажет, алгоритм. Mm-hmm. А чем это отличается от нейросети? Я сейчас специально провокационную такую
проблему. Следующая серия еще страшнее.
Да, и поэтому перед человеком, перед нами стоит четкая задача не просто осознание, кто такой искусственный интеллект, а осознание того, кто я есть сам как человек. Это, наверное, знаете, вот вызов нейросети или искусственного интеллекта – это вызов, прежде всего, о самом человеке. Кто я есть как человек на самом деле.
И чем я отличаюсь от нейросети?
А дальше уже, вот смотрите, тоже момент. Осознание себя через отрицание, ну, вот я не камень. Ну да, есть такой метод у нас богословия, да, катафатическое и апофатическое богословие. Да, вот мы называем что-то, вот это вот такое, а вот это не такое. О Боге можем так говорить. И о человеке, наверное, так можем говорить. Но перед нами вот сейчас, в том числе, мне кажется, богословский вызов еще раз артикулировать этот вопрос. Но тут еще нюанс один есть. Вот даже при этих всех сложных вопросах есть совершенно простая вещь, которая дана человеку для того, чтобы не потеряться в системе в этих дезориентиров, этих ложных маяков и ложных навигационных точек. Это заповеди. Понимаете, когда вам интернет-ресурс говорит «иди убей», то вы вдруг вспоминаете: «а, мне, я же слышал заповедь, не убивай». Или тебе интернет-ресурс говорит: «да плюнь ты на своего мужа, иди там, вот, там то-то, то-то и сделай». Но ты знаешь, не прелюбодействуй. Кто твой, на кого ты тратишь время больше всего в своей жизни? На Бога? Ты верующий в Бога, и ты тратишь меньше всего в жизни на него время, на общение с ним, ну какой ты верующий. Вот и так далее, и так далее. Идешь по каждой из заповедей, и ты понимаешь, ты в правильном русле движешься или нет, или ты заплутал в трех соснах. Вот мне кажется, Бог нам дает заповеди вечные, непреложные, для того, чтобы, мы не потерялись даже в таких соснах, которые называются искусственный интеллект. Вот и все. Просто, ну, проблема в том, что заповеди люди не знают.
Ну, да, это мы к азам пришли, и все-таки я хочу вот этот вопрос всем вам задать. Мы весь вечер сейчас, вот весь этот час, мы говорим о том, как, собственно, сохраниться, несмотря на то, что развивается искусственный интеллект. А помощником он нам в деле спасения может быть, Сережа?
Ну, наверное, здесь зависит от поколения. Допустим, для меня искусственный интеллект – это исключительно технологический инструмент, который помогает собрать и проанализировать какой-то материал. Точка. Угу. То есть я его не воспринимаю как духовного учителя, как наставника онлайн, вот, как еще что-то. Но я знаю людей, которые его так воспринимают. Я однажды написал критический пост у себя про чат-бот «Старец Паисий». Есть такое, отвечает на... Да, наши производители создали такой чат-бот, который всосал огромное количество святоотеческих текстов, и от лица такого вот виртуального старца дает святоотеческие советы.
Иногда он рекламировался активно.
Да-да, причем создали его люди искренне верующие, которые таким образом искренне хотят помогать людям, и есть не менее искренние пользователи, которые считают, что им очень помогают. Угу. Вот, и когда я там чуть покритиковал, там люди многие стали писать, да нет, что вы, мне теперь не нужно идти к батюшке искать там какую-то книгу или еще что-то, он мне сразу дает ответы на жизненные вопросы. Вот это уже конкретно опасно.
Видео было, по-моему, этого старца, как-то в рекламе он сидел, как-то смотрел так.
Да, причем он сам тебе пишет, он там с утра пишет, как дела, чадо мое, там, и так далее.
А вот у тебя, кстати, вопрос, я бы хотел вот это вот обсудить. А это однозначно плохо? Нет, я понимаю, конечно, что это глупо, это такое вот он берет, выборки делают, но с учетом того, что современные молодые люди, церковь для них это вообще что-то неизвестное, а там...
Ну, Сергей, в общем, молодой человек. Ну,
я, спасибо.
Ну, молодежь, да.
Нет, я думаю, тут
ответ неоднозначный. Они там книгу вообще открывают, я не знаю, какую и так далее. Может быть, это как какой-то маленький первый шаг в их цифровом мире, вот в их, где им привычно. Может быть, это быть каким-то маленьким шагом к чему-то большему.
Мне кажется, что мы заигрались вот в эту тему, а может быть, это будет первый шаг. Значит, мемы, комические мемы священников в интернете бесконечные и в какой-то момент уже отвратительные, как по мне. Это вот считается... Это может быть первый шаг. Потом давайте у нас уже чат-бот будет первый шаг. Ну, до чего мы докатимся?
Исповедь онлайн, извините,
я тоже уже полностью подходим.
Что-то во мне противится вот этой тенденции. Первый шаг, и мы уходим.
Просто очень... мы заигрываемся, понимаете? Да. Вот, опять же, это повод для отдельного сюжета, для отдельной темы.
Для программы
каковы пределы или границы этой вступительной миссии. Mm-hmm. Но mm-hmm. я убежден, что не надо заигрывать или там играть в бирюльки на тему миссионерства. Давайте мы шариками-фонариками будем развлекать, это будет первый шаг. И mm-hmm. мне самому это противно, когда я вижу комедиантов в рясе. Простите, сейчас понесется этот мем дальше. Мне противно, мне это неприятно. Но окей, каждый хохочет, как он умеет. Дальше, смотрите, проблема, опять же, возвращаясь к вопросу Саркиса. Одна из серьезных проблем заключается в непросвещенности людей даже в элементарных вопросах обрядового поведения. Именно в силу этой причины, я убежден, огромное количество подписчиков ну, в социальных сетях очень известных медийных священников засыпают их абсолютно примитивными вот вопросами религиозно-обрядовой рамки. Там можно то-то или нельзя, можно свечку вот так или нельзя, а можно на Пасху вот то или сё. Это все мелочи, это примитив. И люди, действительно, ответы на этот примитив могут получить абсолютно в любой нейросети, и тут не надо как бы ну, там, 7 пядей во лбу иметь. Но что ни одна нейросеть не даст? Она не даст встречи с другим человеком. Опять же, я вспоминал сегодня отца Иоанна Крестьянкина и рассказывал об одном человеке, который приезжал к нему, он в священном сане, и, будучи абсолютно очень в таком, ну, душевно израненном состоянии, приходил в келью к отцу Иоанну, они сидели вместе на диванчике рядом друг с дружкой, отец Иоанн просто гладил ему по руке, и вообще они ничем не говорили.
Молчали.
И этот человек мне рассказал, ты знаешь, у меня душа оттаивала. Вот ты можешь находиться в присутствии другого человека, вообще ни слова не сказав, и у тебя действительно сердце может из каменного вернуться в плотиное, да, плоть. Человеку нужен человек. И вот как улавливается, что здесь передо мной человек живого духа, я не знаю, вот это тайна Божия. Но ни одна нейросеть это не может дать. Возможно, через какое-то время у нас появится такой человеческий фейк. Он уже как бы на пути, на пороге. Mm-hmm. И я думаю, что вот эта бездушная машина, пародирующая человека, осознавшая себя личностью, это и будет тот самый антихрист. Возможно, считайте это такое, вот, может быть...
Богословское мнение.
Слишком резкое выражение.
Я согласен.
А у нас осталась минута.
Вот, и но еще раз скажу, вот человек, его тепло, его нежность, его присутствие – это ключ для другого человека, и никто ничего не даст. Потребность в информации – да, заполнить можно, а вот в присутствии другого человека – нет.
Уважаемые мужи, спасибо вам огромное за этот разговор. Мы подошли к такому, в общем, острому вопросу. Может быть, и хорошо, что мы его отложим на потом. Не будем сейчас его обсуждать. Мне кажется, наши слушатели и зрители получили достаточно информации, по крайней мере, чтобы ориентироваться в этих уже не трех соснах, а каких-то миллионах цифр. Искусственных вот этих, искусственно-интеллектуальных программ. Вот, спасибо большое. Я напомню, что в эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждали, может ли искусственный интеллект быть помощником нам во спасении. Коротко, отец Геннадий, может?
Ну, может быть, а может и препятствовать.
Гениально.
Смотрите в следующих сериях, это называется. Да, в гостях у нас был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики Саркис Григорян и Сергей Комаров, публицист, катехизатор, главный редактор издательства «Никея». Напомню, что нашу программу можно не столько слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. А мы на сегодня прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в воскресенье 18:00. Всего доброго.
Храни вас Бог.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».